Споем, для ободрения споем. Потому что грузу добавляется, да, братья?
Ищет воды, Господь откроет от них спасение, не смогут найти уж они. Скажут люди слово Божье, пусть же вернется к нам. Сколько люди не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам. Ходить все будут от моря до моря, чтоб слово Господне найти. И волны будут мучения и горя, не смогут спастись уж они. Скажут люди слово Божие, пусть же вернется к вам. Сколько людей не взывайте, Господь не ответит уж вам. Господь не ответит уж вам.
Помолимся. Аминь. Братья, значит, вопрос такой возник, я думаю, все равно это сложно, да? Иисус носит имена Бога. Вот такой вопрос сейчас на перерыве рассуждали немножко. Имена Иисус, имя Иисус носили люди, жившие и до Христа. Почему это имя указывает на его божественность? Вот мы говорим, что Он носит имена Бога, и один из подпунктов – Иисус – Бог, то есть Иегова спасает. Но дело в том, что Господь Иисус Христос стал человеком. Имя Иисус – человеческое имя. Оно подчеркивает Его человеческую природу. И вот как уже... И Иегова спасает.
Это
да.
Относится именно к Иисусу Христу, или вообще имя это
значение? Это значение имени.
Вообще,
да. Да. Это значение это имени. Да. Это значение имени. Братья, но как раз это имя указывает на человеческую природу Иисуса Христа. Когда ему это имя наречено, братья? При рождении, братья. Вот как важно, но тут даже до рождения, родит же сына и наречешь ему имя Иисус. Почему это имя нужно было наречь Иисусу? Ибо он спасет людей своих от греховых. Вот в чем дело, да? Наречешь имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. Значит, это имя человеческое, но... Вот в Ветхом Завете можно это более ярко видеть, что имена, они отражали сущность того, кто носил это имя. Имена давались так, что ну, это имя полностью раскрывало суть этого человека. Ну вот как пример приводили Навал. Понятно, братья, да? Или уже наслоение уже... Братья, вот мы рассуждали сейчас, Иисус Христос носит имена Бога. Второй подпункт в том утверждении, что Он Бог. У Иисуса Христа свойства Бога, то есть те свойства или качества, которые в абсолютном смысле могут принадлежать только Богу. Ну, допустим, Господь верный Бог, да? Не один раз о нем написано, что Он верен. А бывают люди, у которых верность, тоже есть верность, не в абсолютном смысле, как у Бога, но все же верные. Есть? Есть. И хорошо, если верующие верные, да? Очень хорошо. Поэтому, если мы говорим, что Иисус Бог, потому что Он верный, то кто-то может сказать, ну вот и сосед у меня верный. И вот мы здесь говорим о таких качествах, которые в абсолютном смысле принадлежат только Богу. Он вечен. Больше никого, кроме Бога, нет вечного, да? Он вечен. Давайте, братья, прочитаем Иоанна 17:5. Иоанна 17:5. Значит, братья, из этого места мы можем сделать вывод, что Он вечный? Или нет? Прежде бытия мира. Прежде бытия мира Христос имел славу Отца. Еще, братья, Михея 5:2. Давайте здесь пометим. Михея 5:2. Можно прочитать. Запишите здесь в этом подпункте А, Михея 5:2. Пожалуйста, братья, прочитайте. Что, братья, в чем проблема? Давайте я. Михея 5:2. Хорошо. Которого происхождение от начала, изначало от дней вечных. То есть о Христе сказано, Он вечный. Прежде происхождения мира Он имел славу у Отца, от дней вечных, да, Он? Братья, следующее, Он вездесущ. Ефесянам 4:10. Давайте тоже откроем, прочитаем. Наполнить все. Вездесущий. Как вы, братья, понимаете это? Вездесущий. Наполняет собой все. Везде присутствует, да? Везде присутствует. А вот если Господь вознесся к Отцу, и теперь Он одесную престола Божия, а как Он говорит: «Се я с вами во все дни до скончания века». А? Да, мы... Не, Он сам говорит: «Я с вами во все дни до скончания века». Он вездесущий. Вообще, братья, где речь идет? А?
Он и Святой Дух, или это одно? Он и Святой Дух, это одно.
Но это три личности, да, и в то же время это единый Бог. И там, где участвует одна из личностей Божества, там обязательно речь идет о Боге, то есть о всех личностях, да? Мы можем только поверить этому, объяснить мы это не можем. Господь с нами обещал быть во все дни. Где двое или трое во имя Мое, там Я посреди них, да? И в то же время другие места Священного Писания говорят, вот в послании к евреям, допустим, не один раз сказано, что Он воссел на высоте, одесную престола Божия. Я сейчас не вспомню, это Матфея, 18, по-моему, глава. Нет, если Слово Божье говорит, мы должны иметь ясность, да, где Господь открывает нам, что нам открыто, мы так и воспринимаем это верою, да. Умер за нас Иисус, умер Сын Божий, да? Да, потому что Священное Писание учит нас молиться Богу, да, через Иисуса Христа. Да, есть. Да. Братья, дальше. Он всеведущ. Прочитаем Иоанна 2:24-25. То есть, Он все знает. От Него не скрыто то, о чем мыслят, да? Что в тайне. И это не единственное место Нового Завета, где сказано о том, что Христос знал помышления людей. Ну вот, допустим, когда Он простил, сказал: «Прощаются тебе грехи твои, расслабленному», мы вчера говорили об этом. Фарисеи сами в себе помышляли, что Он богохульствует, да? А Христос говорит: «Что вы мыслите худое в сердцах ваших». Мне кажется, уже этого достаточно было бы для них. Он знает их мысли. Кто Он такой, да? Он Бог, потому что Он вездесущий. Он знает все. Ой, всеведущий, простите. Он все знает, все ведает, все знает. Угу. Дальше, братья, у Него божественная власть и сила. У Него божественная власть и сила. Но мы сейчас будем рассуждать вот об этих пунктах, братья. Можно здесь сказать, что Он Бог всемогущий, да? Он Бог всемогущий. У Него над всем есть власть. Да. Он все может. Он обладает всякою властью. Он все может. Вот, братья, мне такой пример вспоминается. Я когда-то уже много лет назад сидел в своей комнате, читал Слово Божье. Приходит ко мне один из моих сыновей. Ну, в таком возрасте был, когда они с машинками играются. Вот приходит и говорит: «Пап, машинка сломалась». Но я посмотрел на него, говорю: «Что там такое?» Ну, а там поломка была такая, пустяковая, оська выскочила из паза своего, я щелк вставил, а он радостный запрыгал: «Готово». Вы знаете, через несколько, может, минут 10-15, приходит опять с той же машинкой ко мне. Она как под пресс попала у него. Он говорит: «Пап, вот». Я посмотрел, говорю: «Не, не могу». И он побрел назад, расстроенный. Братья, он ушел, а у меня мысль такая пришла. Думаю, к моему Отцу Небесному, к Иисусу Христу, я могу приходить с совершенно неисправимыми вещами, да? Могу, братья? А есть в этом смысл? Есть, потому что Он все может. Он все может, да, братья? Вы так приходили уже к Нему? Просили Его? Получали? Тогда, когда это невозможно. Когда это за пределами всяких возможностей. И вдруг это становится возможным. Для Него это возможно. Братья, мне вот вспоминается, когда-то мы только уверовали с женой. И буквально на второй, наверное, день после уверования, ну, она обнаружила, что у нее на щеке появились такие маленькие пару прыщичков. А это у нее с юности какая-то вот болезнь такая была. Когда эти прыщички появятся, тогда у нее все болит, вот эта сторона лица болит. И глаз немножко как-то мутнеет. И вот это долгое время никакие лекарства не помогают. Долгое время, вот несколько месяцев она страдает, потом как-то само собой прошло. Врачи не могли диагноз установить. И вот проходит пару лет, опять вдруг появятся, исчезнут. И мы когда уверовали, вот на второй, на третий день, может быть, она говорит: «Саша, вот опять, ну это беда». Но порассуждали, что делать. Вдруг мысль пришла: давай попросим у Господа, помолимся, чтобы Он помог. Помолились, и, братья, через несколько дней только жена вспомнила, говорит: ничего нету. И до сих пор не бывает с тех пор уже. Вот, братья, это было для нас, но мы переглядываемся, улыбаемся, думаем: как это так? Врачи ничего не могли сделать. Как это Господь мог? Ну, кто это может объяснить, братья? Как это можно расставить на места свои? Какой умник разобрался бы там, физик или химик или терапевт? Хоть сколько тут можно говорить, да? Он Бог всемогущий, у Него власть божественная и сила. В творении, мы уже читали, мы говорили, братья, что где-то перекликаются порой эти места Священного Писания. Мы говорили о свидетельстве Иисуса Христа о себе самом. И это свидетельство говорило о том, что Он Бог. А здесь, рассуждая о божественной природе, поэтому вот так. Матфея 8 глава, 26-27 стих. Там Христос укрощает бурю. У Него власть божественная. В содержании творения, Евреям 1:3. Можно прочитать это место, братья. Содержав все словом силы своей. Можно прочитать. Евреям 1:3. Ипостаси Его. Ипостаси.
Ипостаси Его и держава. Место. Слово сие. Силы. Славы.
Своей.
Совершилась всякая держава.
Совершив с собой очищение грехов наших, воссел одесную. Хорошо, братья, здесь сама мысль, вот, что Он держит все словом силы Своей, да? Его божественность, власть и сила открывается в том, что Он держит все словом силы Своей. Эта мысль еще и во втором Петра, да, встречается? Да. Я не помню сейчас точно место. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда. 3:7. 2 Петра, да. Братья, дальше в способности давать жизнь, являясь источником жизни. В способности давать жизнь, являясь источником жизни. Иоанна 5:26, 11:25. Давайте, братья, прочитаем.
Угу.
Хорошо, следующее место, 11:25. Хорошо. Вот, братья, он источник жизни, у него есть способность давать жизнь. И Господь о себе говорит так, заявляет это о себе. Вот, братья, 11 глава. Вы помните, Христос опаздывает, кажется так, да? Лазарь умер, и затем он приходит. Марфа встречает его, и вот говорит Иисусу: если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Но у нее есть определенная вера. Если бы Господь был здесь, не умер бы брат мой. Иисус говорит ей: воскреснет брат твой. Марфа говорит: знаю, что воскреснет в воскресенье, в последний день. Иисус сказал ей: я есмь воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. Братья, Марфа говорит: знаю, что вот там в последний день воскреснет. А он ей говорит: я здесь, да? Я воскресение, я жизнь. Не там в последний день, я здесь, он ей говорит. И затем, братья, вот интересно здесь, когда уже Мария приходит к Иисусу Христу, иудеи, которые с ней были, видят, что она поспешно встала, вышла, за нею пошли, ну, полагая, что пошла на гроб плакать. И вот они приходят к Иисусу. С 33 стиха: Иисус, когда увидел ее плачущую, пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: где вы положили его? Говорят ему: Господи, пойди и посмотри. И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали: не мог ли он, отверши очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же, опять скорбя внутренно, приходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. Вот, братья, здесь вот эти места, увидел ее плачущую, воскорбел духом и возмутился. И потом 38 стих: опять скорбя внутренно. Почему прослезился Иисус? Но у нас, вот Иван Яковлевич Фризин, который был здесь, он так занимается греческим языком, и мы как-то на библейских курсах тоже, когда проводили, с преподавателями вечером были, вот рассуждали над этим местом, у меня вопросы были. И он говорит: почему он прослезился? Но я всегда так думал, что потому что жалко, да, умер Лазарь. Но ведь он знал, что произойдет. Он намеренно, умышленно пришел после, да? И вот в греческом вот это «воскорбел духом», «возмутился», оно даже там таким словом, ну как, что ли, зарычал. Вот внутреннее такое возмущение. И здесь дважды об этом сказано. Что так возмущало Иисуса Христа? Вы знаете, вот неверие окружающих, их слезы, их неверие, их состояние такое. Он говорит: я воскресение и жизнь, я здесь, а они плачут. Можно радоваться, он пришел, решен вопрос, а они плачут. Братья, он затем говорит, чтобы камень, отнимите камень, чтобы убрали этот камень. А Марфа, сестра умершего, говорит: Господи, уже смердит, ибо 4 дня, как он во гробе. Вообще, братья, это тоже очень интересный момент. Какое там собрание было, трудно определить, сколько там людей было. Ну, собрались иудеи, вот эти родственники Лазаря. Приходят к гробу, Христос требует: отнимите камень. Ну, Марфа, она говорит, что уже 4-й день смердит уже, человек разлагается. Зачем это нужно делать? И вот Господь молится отцу, говорит: Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он воззвал громким голосом: Лазарь, иди вон. Братья, как бы вы восприняли вот происходящее, если бы вы там у гроба находились? Если бы вы пришли, сами видели Лазаря, как его пеленают, готовят к погребению. Может быть, в этой плачущей процессии прошли бы к гробу, к этой пещере. Его туда уложили, закрыли камнем, и вот 4 дня проходит. Понятно, что смердит уже, да? Уже разлагается. Теперь приходит Господь, велит отнять камень, и потом произносит вот эти слова. И произносит, воззвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» Ну что дальше, братья? А что дальше? Написано, «И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам пеленами». И вышел. Ну и что, братья, дальше? Пожалуйста. Не время или не место, да? Братья, веры не хватит. Но здесь важно понять, правильно понимать нам, что такое вера, да? Вера, она послушна Богу, она исполняет то, что повелевает Господь. Это не плод наших каких-то усилий или чувств наших, да? Мне как-то надо напыжиться, да, натужить себя, и потом что-то произойдет. Нет, не в этом дело. Мне надо верить тому, что сказал Господь. Откровению Божью верить. И если это воля Отца Небесного, тогда действовать. Я не думаю, что там речь идет, ну, буквально о горе. Я не думаю так, чтобы бессмысленно переставлять горы, да? Да. Ну, я думаю, братья, что сегодня Бог тот же самый, да? Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. И если нет никаких проблем для Него, Он не ограничен. А чем отличаются наши дни от тех дней? Важно нам иметь познание воли Его, чтобы действовать с Ним, чтобы угождать Ему. Ну, а сколько, допустим, случаев? Ладно, может ли сегодня Бог воскрешать мертвых? Да у меня сомнений нет. У меня нет никаких сомнений в этом. А что, разве меньшее чудо, что мы с вами воскресли из мертвых со Христом? Совоскресли, да? То есть возродились. Разве это не чудо? Богу нет ничего невозможного. Братья, ну сколько раз я был свидетелем, ну как пресвитер, допустим. Сколько раз я был свидетелем этих чудес. Ну вот, брат, я как-то приезжаю домой, ну, я не помню, после поездки, сколько не был дома. Приезжаю, один из братьев, лет под 50 ему. У него беда, говорят, уже неделю не ходит, лежит. И никакие лекарства не помогают. У него нога отказала, и он не может ходить. Кое-как там перемещается по дому. Перемотана нога, я уже пришел к нему, побеседовал с ним, помолились. Он говорит, я хочу, чтобы совершить молитву с помазанием. Ну, хорошо, говорю, давай мы на завтра в посте побудем, и еще, может быть, что-то Господь тебе откроет как-то, ну, и тогда совершим молитву. Он не был ходячим, братья, он испытывал такие, ну, муки тяжкие, боли. И вот на следующий день я пришел к нему, побеседовали, помолились, что-то там он признал за собой, открыл что-то, совершили молитву с помазанием. А через пару часов, ну, у нас богослужение в доме молитвы было. Обычно так, собрание. И вот, братья, я ушел от него, а когда пришел на собрание, он сидит. Я говорю, тебя кто-то привез? Он говорит, сам пришел. Я говорю, как пришел? Он говорит, ну, вот так пришел, говорит, все, хожу и до сих пор ходит. Вот, братья, это что, меньше, да? А врачи, ну, он обращался в больницу, врачи подняли руки вверх, все. Невозможно. Я думаю, братья, что нам нужно здесь подчеркнуть эту мысль. Он жизнедатель. Он тот, кто имеет эту власть, способность давать жизнь, являясь источником жизни. Он повелел Лазарю, ну и он молится о том, чтобы как раз-то... Но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Лазарь умер 4 дня, нет никаких сомнений, он разлагается. Господь говорит, иди вон, Лазарь выходит. Бывает, что больной, ну, не раз такие случаи бывали, бывало, что больной где-то имеет какие-то греховные тайны, которые не открыл до конца. Исцеление не наступило. Бывает, что нет в том воли Божьей, чтобы исцелился. Господь посылает эту болезнь и имеет какой-то план, да, об этом человеке. Эта болезнь нужна. Да, здесь нужно покориться воле Божьей. Ну, а раз Господь открывает этот путь, болен ли кто из вас, пусть позовет пресвитера в церкви, то здесь мы можем этим пользоваться, да? Не обязательно даже, чтобы иметь какое-то откровение, что Господь исцелит. Просто веру в Слово Божье. Так Господь повелел, я так делаю. Я доверяю Господу. Пусть Его воля совершится. Хочет исцелить, ну, рад этому. Если Он хочет оставить, ну, слава Богу. Вот, допустим, пример этот во 2 Коринфянам. Апостол Павел говорит, что 3 молил Господа, да, чтобы... удалил ангела сатаны, жало в плоть вот это. Но, похоже, речь идет о его болезни глаз. Господь сказал, довольно для тебя благодати моей. То есть, эта болезнь нужна была, а? Хотя других исцелял, да. Пожалуйста. Я думаю, братья, что здесь важно нам понимать, что, ну, допустим, выхожу на проповедь и дрожу. Ну, у меня до сих пор это бывает. Я вообще долгое время так думал, что, ну, я не проповедник, потому что я только стану перед аудиторией. Если еще большая аудитория, собрание большое, все, я теряюсь, мне очень трудно было говорить. Большим утешением были слова Спержина, когда-то прочитал, что он... перед проповедью чувствует себя как больной при температуре 40 градусов, да, которому надо проплыть через Ла-Манш. Ну, я думаю, ну хорошо, хоть не я один такой. А это говорит ли о неверии? Я думаю, хорошо, братья, иногда сегодня думаю, Господи, дай мне трепет, чтобы мне трепетать, чтобы мне переживать. Я слово Твое буду говорить. А у меня такая уверенность, я сейчас выйду и буду все объяснять. И иногда вот так себя ловишь на этом состоянии и думаешь, Господи, дай мне трепет. И радуешься, когда вдруг переживание, когда краска прилила к лицу, сейчас за кафедру, что делать, молишься. Это лучше, да, братья, чем такая самоуверенность? Да. А вот, братья, когда-то у меня тоже были такие переживания. Вера. Слово Божье учит молиться об этом. Вот там, где речь идет вера, как с горчичное зерно, но здесь, братья, о наличии веры сказано. Господь говорит, что хоть ее совсем мало, этой веры, этого достаточно. Наличие веры, вот это уже важно. Я когда-то так думал, братья. Вот что мне нужно, чтобы поверить? Вот как раз-то искал испытывал себя, думаю, вот что мне, как-то вздохнуть, может, поглубже, напрячься, да, или что, ну, не знаю, что мне делать нужно. И вот как раз в то время, это я только уверовал, вдруг и в газетах стали писать, что такие события происходят. Допустим, человек какой-то, обнаружилась в нем такая сила. Он смотрит на стакан, который на столе стоит, смотрит, и вдруг так стакан стал двигаться от его взгляда. Я думаю, ужас какой. А как понять мне себя самого-то? Да я что, этого ищу? Чтобы стаканами двигать? Это явно оккультное, да? А что это значит? А как мне тогда быть? В чем выражается вера? Братья, мне так понятно, просто и понятно стало, что вера, она послушна Богу. Вере нужно Слово Божье. Вера сама по себе, ну, вот так написано в 10 главе послания к римлянам. Вера от слышания, а слышание от Слова Божье, да? Вера зависит от Слова Божье. Она берет основанием Слова Божье. Когда Бог сказал, все, я этому верю. Она неразрывно связана со Словом Божьим. То есть, это не мой продукт моих усилий, а это тогда, когда я вникаю в Слово Божье, читаю его, тогда вот результатом является вера послушна. Понятно, что ничего не понятно, да?
Мы должны читать Библию, она нас касается, ну,
да.
И то, что нам Бог говорит, мы должны этому, это делать.
Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие. И пошел, не зная, куда идет. Бог сказал Аврааму, он пошел, и это как раз действие веры, да? Это говорило о вере Авраама. Да. Нет. Это не женщина, да? Это отец привел сына. Молиться можно, да, об этом. И нужно, чтобы Господь давал веру нам.
Это был голос, или он просто, или как это, ну, отец пошел. Я так понимаю, если Авраам сказал, Авраам понял, что сказал Бог, то он пошел. А допустим, как не сказать, что не собирайся ехать туда.
Бывают, братья, что нам через слово что-то понятно становится. Да? В основном это слово Божье. А где-то бывают личные откровения, самые различные, да? Но нам эти вот откровения важно испытывать, сопоставлять их со Словом Божьим, убеждаться, что это действительно говорит Бог. А потом уже действовать, да?
Я так понимаю, если, как бы, если мне Бог скажет, то я должен это понять, и мне не должно быть об этом сомнений.
Да.
А если Бог сказал, то какие вопросы, да,
следи. Да, тогда делай. И это вера как раз, вера повинуется.
А вот любить ближнего, например, грешника, тоже на чувственную операцию, да? Вот действие, это и есть любовь, да?
Да. Хотя, когда мы так действуем, но если бы мы были бесчувственными, вот, допустим, люблю, а чувств никаких не испытываю, то это тоже неполноценно, да? Но чувство – это что-то уже второстепенное или третьестепенное, да? По крайней мере, их может не быть. Допустим, любить врага. Что это значит? Любить врага. А это значит поступать с ним по Слову Божьему, да? Поступать так, как учит Бог. А потом уже могут и прийти чувства, да?
Ему-то что до чувства, и главное твои действия. А ты сидишь в углу, спокойно чувствуешь, что он... Я слышал такой, ну, пример, что, например, если вот как в том примере, если, ну, отец просил за сына, что помоги мою неверию. Богу можно говорить конкретные вещи, которые, например, Бог, я тебя не люблю. Ну, как, у тебя есть желание, но ты не можешь как бы его проявить, конкретные вещи, например, вера. Ну, я ее в себе не чувствую, но я хочу веру, которой у меня нету, я хочу веры. Любовь к тебе, любовь к Писанию, что мы можем, что мы в себе не чувствуем конкретно, что мы можем просить у Бога к этим вещам. Что конкретно, я думаю, что можно обращаться, если ты чего-то не...
Да, ну и не полагаться на чувства, да? Вот я понимаю, что у нас эти выражения, все равно их не обойдешь. Вот чувствовать в себе то или другое. Это искушение, братья, бывает, и оно, наверное, вряд ли кто-то обходит это, особенно в начале пути. Я помню, с женой мы так молились когда-то, в таком смятении, как будто, знаете, нередко вспоминаю, вот небо затянуто черными тучами, и все. Настроения нет, что-то не так. И вот молимся в такой день утром, и вдруг, ну, глаза закрыты в молитве, вдруг светло стало. Открыл глаза, оказывается, солнце вышло из-за туч. И, ну, все, теперь все, Бог услышал. Вот и знак. Это, братья, это младенческий возраст, да? Вера, она ориентируется на Слово Божье, не на тучи. Не на то, что сердце закололо вдруг, да? Вере нужно Слово Божье. Вот это единственный верный ориентир. Хорошо, братья, что еще?
Я, допустим, мы Якова читали, вот 17:5 глава. Но мудрость, ходящая свыше, во-первых, чиста, потом верна, она послушна, упование на связи и добрых плодов. И старостные лицемеры. Получается, если это читать место, значит, я должен исполнять же, допустим, чист, там, мирный, скромный, как бы. Если я это исполняю, значит, в этом есть верность.
Да. Она открывает себя, да? Вера обязательно себя открывает в делах. Давайте, братья, дальше пойдем. В оправдании. Иоанна 8:11. Давайте прочитаем. Значит, божественная власть и сила открывается в оправдании. Значит, братья, Господь не осуждает ее, оправдывает. Что это значит? Ну, она получает праведность, да, как будто никогда не было у нее прошлого. Господь имеет эту власть. Дальше, братья, в суде мы читали вчера это место, да? Пожалуйста. Иоанна 5:27. В суде. Мы вчера рассуждали об этом. Братья, он не изменен. Евреям 13:8. Но уже сегодня вспоминали. Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же, да? Он не изменен.
Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же.
Значит, братья, у него божественная власть и сила. Он не изменен. Дальше. Он безгрешен. То есть, ему не надо приносить жертву за себя, ему не нужно прощение, ему не нужно обновление, ему не нужно возрождение, у него абсолютное послушание Богу. Этому есть свидетели. Но мы об этом тоже еще будем говорить, это интересно, братья. Вот Иоанн в первом послании говорит о сумме тех впечатлений, или как сказать, оценок, которую он и ученики вынесли из дней совместных с Иисусом Христом. Они ходили, слышали, видели Его. И что Он говорит? Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы, да? Ну, то есть, этому были свидетели, тому, что Он безгрешен. Ну и здесь место Писания, Исаия 53:9. У вас исправить. Исаия 53:9. Давайте прочитаем. Исаия
53:9.
Значит, братья, вот это место не было лжи в устах его. Или у Якова, вернее, простите, 1 Петра, 2 глава, да? Не было лести в устах его. Цитируется то же самое место, но слово другое. Лжи, лести. И вот это верный показатель безгрешности. Помните, у Якова написано в 3 главе, то это второй стих. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. могущий обуздать и все тело. Вот это самый верный признак – язык. И поэтому указывается место Исаии, где о Христе написано, что не было лжи в устах его. Братья, я замечал за собой, вот, допустим, останавливает меня, когда-то я обратил внимание, останавливает меня гаишник. Я ничего не нарушил, но встреча с ними ничего доброго не сулит. Сейчас что-то начнется, там это обычное. Вот знаете, я подал документы, вышел из машины, подал документы. Говорю, погода неплохая сегодня. Я не помню там всего разговора, давно было, но оно мне запомнилось, братья. Потом я поехал дальше и думаю, к чему я о погоде заговорил? Что это, собеседник такой, с которым мне охота поговорить? Да совсем не эти цели, да? А к чему тогда? Зачем? Ну, стоял бы молча. Нет, заговорил про погоду, как будто это действительно меня интересует. Братья, вы знаете, когда я стал вникать в самого себя, я понял, что это не что иное, как желание расположить этого человека к себе. Ну, возможными мне средствами. А что это такое? Это лесть, да? Как-то потихоньку. Вот, братья, об Иисусе Христе сказано, не было лжи, не было лести в устах Его. Мы иногда, братья, не замечаем за собой вот такие моменты там с гаишником или еще с кем-то. Насколько вот этот язык? Огонь. Так, время уже, да? Братья, давайте задание на дом будет. Просмотреть, повторить. Мы так будем в начале каждого урока по возможности рассуждать. И еще, братья, если возникать будут вопросы, хорошо, если мы будем их задавать и вместе рассуждать о них. Мы прошли, да, до человеческой природы Иисуса Христа, божественности Иисуса Христа. У нас ровно кончается урок, да? Пожалуйста.
Мы все понимаем и верим, ему не нужно прощение. Он не унаследовал Адаму свою природу.
Да.
Потому что он только через это, да? Потому что он уже родился тоже человеком.
Да. Да. Мы будем еще, братья, об этом рассуждать. Давайте мы закончим молитвой. Аминь.